Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Экономические итоги недели проводим в этом часе и побеседуем об экономике России, которая, по мнению западных экспертов, оказалась устойчивее, чем ожидали, о резервных валютах, изменится ли их набор и эта картина в самом ближайшем времени или в среднесрочной и долгосрочной перспективе, об экспортных потоках России, которые поменялись, ну, в общем, о том, о чем мы говорили все последние месяцы, может быть, лишний раз повторим, может быть, с некоторыми нюансами. У нас на связи Игорь Вареш, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, две вот интересные публикации довелось прочитать: Financial Times и National Interest, такие довольно уважаемые экономические средства массовой информации, издания, и практически они в один голос говорят об одном и том же. Прежде всего о том, что экономика России оказалась устойчивее, чем ожидали эксперты, и в частности указывают как одну из причин политику Центрального банка, которая выразилась в частности в резком повышении ставки для стабилизации курса рубля. Мы об этом беседовали уже в эфире «Радио Спутник». Но вы знаете, какая вот пришла мысль в этом плане? В 2015 году ровно так же поступили эксперты Центрального банка, наши чиновники, но, однако, это не удало. Это не привело к тому, что курс рубля не стал падать. То есть тогда, если я правильно помню, было 30 рублей, стало 60 сразу, то есть довольно значительно. Он просел, а вот сейчас этого не произошло. В чем разница?
В чем разница? Разница заключается, конечно, в санкциях, потому что тогда все-таки не было такого обилия санкций по всему фронту. И сейчас еще особенность та, что санкции начинают понемножку вот в ключевых значит, моментах, сегментах рынка, они начинают понемножечку ослабевать. А в 2014 году они только нарастали. И этот тренд, он как бы, ну, было ясно, что он будет развиваться. Сейчас очень большая неопределенность. Не в том, конечно, что они ослабевают, это понятно. Они будут ослабевать, только как? Будут ослабевать, как широко будет охватываться это ослабевание, чем, что будет охватываться этим ослабеванием. Вот тут уже другой совсем разговор идет. Ну и, конечно, надо учитывать, что у нас другой курс рубля к доллару, да и доллар тоже несколько иной, чем он был тогда. Вот в этом все дело.
Но вот смотрите, получается, что санкции жестче гораздо. Гораздо жестче, чем тогда были, а рубль укрепился, а не упал.
Знаете, я бы, конечно, не стал так.
Может быть, я ошибаюсь, конечно, да.
Говорите, что санкции стали жестче. Понимаете, вот вспоминается Салтыков-Щедрин. Законы на Руси, их жесткость законов на Руси, значит, смягчается их неисполнение.
Необязательность, да.
Необязательность их исполнения. Ну, вот точно так же и в Европе. Они почему-то вот повторяют наш, так сказать, путь. На бумаге пишут одно, а в результате в жизни-то получается совсем другое. Я, пожалуй, даже не могу назвать, ну, не персональные, конечно, санкции, а вот в отношении каких-то сегментов рынка, которые не подверглись бы, как бы это поточнее и помягче сказать, значит, ревизии. Целые страны, не то что там компании, целые страны зарабатывают на том, что они, значит, вот предоставляют свои услуги по обходу санкций.
А расскажите поподробнее, кто именно вот среди тех, кто монолитный строй борцов с Россией как-то разрушает и подмывает это, размывает
это...
вернее.
Это на поверхности, это даже никто не скрывает. Это Турция, это Венгрия, отчасти, конечно, этот самый Вучич.
Сербы, вот, да.
Да, сербы, конечно, но самое главное, конечно, это Китай и Индия. Это, да, теперь еще и в Афганистан, еще Пакистан, я уже не говорю о Саудовской Аравии.
Нет, понимаете? Ну, на самом деле, никто же... Ну, есть, был монолитный западный мир, мы прежде всего о нем говорим, с одной стороны, да, а Индия и Китай, они, в общем, уже давно так, по крайней мере, в стороне стоят, может быть, не декларируя свою поддержку так прямо явно, хотя и это тоже в риторике Китая прослеживается.
Они участвуют в обходе санкций. Реально участвует в обходе санкций. И Индия, например, строит огромный комбинат по переработке нефтепродуктов. Кто ей разрешал-то? Это, извините.
А она должна у кого-то спрашивать разрешение?
А как же у американцев? Они же запретили все это делать. Понимаете? Я уж не говорю о китайцах, но там вообще все, что только можно, они делают против этих санкций. Теперь это уже просто вылезло все. Вот. Так что тут вот почему, понимаете, получается так, что вроде санкции эти нарастают, да, и будет и восьмой пакет, там, и девятый, и десятый, вот, но они как-то превращаются в свою противоположность. И дело не только в том, вот, о чем у нас все время наша пропаганда говорит, и правильно, кстати, говорит, что вроде принимаются санкции против России, а оказывается проигрыш тех, кто принимают санкции. Но это закон пространства. Если ты что-то делаешь хорошее, оно к тебе возвращается. Но если ты делаешь плохое, оно тоже к тебе возвращается. И пожалуй, ну уже, ну сколько можно, так сказать, ну, показывать это? Ну, пора уже, как говорится, понять, что это вот ну, так и будет. Они будут кушать то, что они вот
приготовили, да, сварили и пожарили.
Натворили, наложили.
А вот тот же National Interest пишет о параллельном импорте, как это одном из факторов вот той самой стабильности.
По поводу санкций, да.
Да, и вот в частности вы об этом говорили, но мы ведь о параллельном импорте пока что рассуждаем как о том, что только появилось и что пока, так сказать, решающего влияния не оказывает, и все-таки оказывает или нет?
Вы знаете, вот это невозможно сказать, потому что мы не знаем, что и правительство не знает, и наше правительство не знает, и на Западе никто не знает, когда соломинка переломит хребет верблюду. Что сыграет? Понимаете, мы не знаем это. И все это очень боятся. И мы, и они. Что не знают.
Ну, тут вот такая ситуация. То есть страны, которые ведут себя разумно с экономической точки зрения, потому что неразумно, например, отказываться от энергоносителей, если у тебя их нет, ну, в силу логики. Там, я понимаю, другие политические причины за этим стоят. Но вот смотрите, если в еврозоне в среднем, я просто напоминаю радиослушателям, вы-то, конечно, об этом знаете, в июле 8,9% инфляция против
8,6%.
Это в июле. Июня была, а в июле уже 8,9.
Уже 8,9.
Да, вот насколько я прочитал, могу ошибаться, тут уж вы меня поправьте, да? В Великобритании 10 с лишним, а в Болгарии 17,3. То есть вот получается самая такая, ну скажем так, одиозно ведущая себя страна больше всех страдает. Может ли это вызвать раскол в Европе, о чем National Interest пишет?
Давно есть этот раскол. Другое дело, что какой он, значит, какой глубины он и какие там последствия будут. А то, что он есть, это уже вообще без всякого. Вот я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что вы только что сказали. Невозможно, вот с точки зрения классической экономики, невозможно говорить об инфляции в отношении группы стран. Инфляция – это национальное явление. Понимаете? Слишком разные страны, чтобы можно было так чохом сказать, что там 8, там 9. Да ни в коем случае. И тогда возникает вопрос, а если у них такие разные условия погружения в депрессию, а именно это происходит сейчас, по всем нашим значит, расчетам, получается, что... В России темпы рецессии уменьшаются, а на Западе-то они увеличиваются. И каждая страна в эту депрессию входит по-разному. Вот. И все эти разговоры и действия, значит, в Евросоюзе и так далее, ну, это просто чухня, это, ну, брехня просто, самая настоящая. Единственное, нужно Америке только для того, чтобы управлять, значит, чтобы Гауляйтер там был, значит, в Евросоюзе, чтобы он управлял всем, ну, управляющий, менеджер. Вот для чего? Больше не для чего. Все по-разному. Вы представляете себе, Италия, например, да, какая там инфляция, как там не хватает ресурсов. И, например, та же Польша, у которой газы уже заполнены там все эти хранилища. Да, у них тоже инфляция большая, но она меньше, чем в Италии. Вот. Я уж не говорю о финансовой сфере. Италия – это одно, а Польша – совершенно другое со своими злотами. Так что никакого там равенства, ну, в таком в классическом смысле слова, конечно, нет. Не было, нет и не будет.
Ну, равенство действительно, наверное, только в бане присутствует, да и то в определенных условиях. Да. Но вот тут, смотрите, какой вопрос. Все время читаешь, в этой стране или, так сказать, где-то еще, такого не было 50 лет, такого не было с 80-го года, такого не было с 70-го. Это самый глубокий кризис такого-то года. Но ведь если начинаешь вспоминать историю, ну, хорошо. Ладно, там в 70-х годах был энергетический кризис, в 80-х в той же Америке была инфляция. Ну, какое-то время они помучились, пострадали, а потом все вернулось на круги своя. А сейчас как будет? Вернется на круги своя, или это будет каким-то образом усугубляться? Или это будет тенденция на десятилетие, или что? Как вы считаете?
Дело в том, что мы переживаем с вами такой исторический момент, о котором сказал еще Пушкин. Блаженны те, которые явились в мир в его минуты роковые. Понимаете, совпали некоторые циклы. Во-первых, конечно, то, что мы сейчас видим, это экономический цикл, мы проходим подошву, то есть минимумы темпах роста, традиционных темпах роста традиционной экономики. Это не значит, что не нарождается другая экономика. Вот об этом забывают. Это одно. Во-вторых, мы проходим циклы социальной активности, когда какая-то искра, которая малейшее какое-то вот событие может развернуть обнажить очень глубокие социальные процессы, социальные изменения. Вот. И, конечно, мы проходим такой цивилизационный, что ли, слом, когда рождаются новые смыслы. Вот их, почему все говорят, вот нам смыслов не хватает, идеи не хватает, да? Действительно, должны, рождаются уже, так сказать, новые идеи, новое понимание действительности. Вот. А что касается экономики, конечно, это необыкновенное явление, которого никогда не было, потому что происходит и глобализация экономических кризисов, чего раньше не было.
Ну да, как знаете, в демографии там одна волна на другую накладывается, и может быть уже супер яма там появляться. Игорь Варьеш, руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим через пару десятков секунд.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
Ну и такой вопрос, который возникает на стыке, может быть, политики и экономики. Вот получаются очевидные иногда вещи, когда политическая некая целесообразность, ну, мы можем считать ее неявной, кто-то может считать ее явной, она в стык идет с целесообразностью экономической. Ну вот, например, та же история с Южным потоком, который первоначально через Болгарию должен был идти, вспоминая, так сказать, о 17%, да, теперешних. Но власти страны от нее отказались. То есть как бы там были некие дискуссии, и по неэкономическим причинам все это произошло. Вот как вы полагаете, Нынешняя ситуация, она располагает вот таким директивным вещам? То есть будут говорить странам, потерпите, давайте, значит, вот там подтянем пояса, давайте вот тут поменьше тратить, по 15% меньше энергоносителей всей Европой, и все будет потом хорошо? Или все-таки наступит эра, может быть, не этих руководителей, а других, когда они вроде как Эрдоган, например, тот же самый, или Орбан будет говорить: нет, ребята, вот это наша экономика, это наши люди, мы хотим, чтобы они жили хорошо. Вот что в итоге, как знаете, там слон и кит друг друга переборят в итоге?
Я думаю, что победит точка зрения Орбана, не Эрдогана, конечно, а Орбана. Эрдоган... Пусть меня простят политологи, но мне кажется, что Эрдоган как-то заканчивает свою политическую карьеру после того, как он вместе с Гутерришем, значит, я даже не знаю, как это назвать, значит, на своих собственных похоронах, значит, во Львове оказался. Посмотрите на фотографии, которые там на их лица, это же понятно.
Обязательно посмотрю, не видел, на лица не смотрел. Да. А это что же вы так, так оцениваете-то его карьеру? Вроде наоборот, на подъеме он и
он
тут...
Он полез не туда.
Почему?
Он в дела Путина полез, а это нельзя. Путин уже большой мальчик, он сам все сделает. Вот, и такие, как Эрдоган, ему не нужны. Вот, ну, в качестве тех самых советчиков, там, каких-то посыльных, там, у него свои есть люди, у него большой аппарат, ну, он справится.
Если возвращаться,
да,
вот...
Но я хочу на ваш вопрос...
Да, конечно, конечно, да.
Я слушаю. Знаете, вот когда-то у Маркса была такая работа, то есть она есть, конечно, и сейчас, вот, «Нищета философии» и «Философия нищеты». Вот я бы, перефразируя это название, сказал бы, что сейчас вот на Западе можно было бы написать книжку, значит, «Балаган в борделе» и «Бордель в балагане». Вот. Это что-то фантастическое, невероятное. Вот это вы правильно, конечно, заметили, вот этот вот острие, это столкновение политиков и экономистов. Вот, и вот, да, слоны и киты, а кто, собственно говоря, победит? Вот, думаю, что экономика победит, потому что те самые наши политики, они все-таки кушают. Холодильник победит, скажем так.
Телевизор, да, как говорят?
На телевизор нет, холодильник.
Ну, понимаете, в чем дело? Тут ведь есть один момент, ведь наверняка ведутся некие разговоры о том, что вот нужно сейчас перетерпеть, мы додавим Россию, плюс там военные действия, специальная военная операция скажется на российской экономике, и тогда мы эти жирные кусочки разделим. Ведь не случайно появляются вот эти вот карты, где уже, так сказать, каких-то удельных княжеств штук 5, там, Московия, еще там какая-то Сибирь, Татарстан, выглядит страшно, конечно, но ведь наверняка же в это люди верят, что они в разделе этого пирога примут участие, и тогда будет все хорошо и как по-старому. То есть бесплатные фактически энергоносители, растущая экономика, да еще, так сказать, вот тут будут нам прислуживать бывшие варвары, которые ослушались и получили по голове.
Невежды они, понимаете, плохо учились. И их не учили ничему. Вот сколько раз России уже делили. Это любимое занятие вообще Запада было — делить шкуру неубитого медведя. Вот. Но и чем кончалось дело? Разделом Польши. Понимаете? Ну и сейчас будет то же самое.
Нет,
дров наломают, это да, это конечно.
Россия, как это... ее не называют, там империя или СССР, неважно, теряла территории-то в итоге, бывало и так.
А потом приобретала.
Ну да, так говорят, дышащая империя. Ну вот еще один момент из статьи Financial Times. что в долгосрочной перспективе может на нашей экономике сказаться потеря доступа к западным технологиям, особенно тем, которые нельзя заменить даже китайскими. Но ведь есть обратный процесс изобретения собственных. Вот какой из них, с вашей точки зрения, пойдет быстрее? И скажется ли, вот действительно, ничего не скажешь, потеря доступа к западным технологиям?
Второй процесс идет быстрее. И это очень хорошо видно на военно-техническом преимуществе российской армии. Вот. Я хотел вот по этому поводу очень резко высказаться. Вот, к сожалению, в наших медиа тоже очень нередко вот эти вот стоны по поводу того, что вот мы потеряем эти западные технологии. Ребята, вы уже их потеряли. И те люди, которые делают новые технологии, это не вы, это другие. Вот. И потом надо иметь в виду следующее. Вот смотрите, сейчас энергии не хватает. Энергия – это жизнь. Энергия – это развитие. Сейчас уже стало совершенно очевидно, что ключ к развитию – он в энергии. Вот. И Запад сам себя лишает энергии. И он себя лишает развития. Но поезд набирает скорость. Понимаете? Поезд развития набирает скорость, социально-экономические процессы ускоряются. Это объективный процесс. Вы уже не успеваете на него. О чем они говорят, о чем они сожалеют? Вот. Эти технологии скоро будут устаревать еще раньше, чем их запатентуют. Понимаете? Все ускоряется. Вот. И с точки зрения России тоже, то есть и в России тоже идет ускорение вот этого научно-технического прогресса, как раньше это называлось. Потому что вкладываются большие деньги. Да, привлекается очень много талантливой молодежи. Вот. Все правильно вот в этом смысле. То есть такая мейнстрим этого, он очень правильный. Другое дело, что, как всегда, у нас и то не это, и это не это. А где по-другому? Понимаете, конечно, мы ругаем себе, правильно ругаем, вот, но где по-другому, везде одинаково, что в Штатах, что вот в Европе, одно и то же.
Ну и еще хотелось бы, так сказать, немного о терпении поговорить. Вот никто иной, как мэр Лондона Садик Хан, сказал, что миллионы людей и уже этой зимой не будут выбирать между едой и отоплением, ну, возможностью себе позволить, а не смогут позволить ни того, ни другого. Ну вот я в этом усмотрел, вы знаете, как бы намек на рост безработицы, потому что если у тебя есть хоть какие-то деньги, то хотя бы на одно у тебя должно хватать, либо на еду, либо на, скажем так, обогрев. Есть ли вот действительно такой намек или нет?
Ну, разумеется, уже запугивает людей. Другой вопрос, зачем? Он хочет стать премьером. Здорово, замечательно. А у тебя где программа-то положительная? Что собираешься делать? Как выходить из этого? А этого нет. Нет. Это, кстати, не только ведь в Британии. И в Германии то же самое. И во Франции, и в Италии. Все одним и тем же занимаются. Запугивают население, чтобы их вот выбрали. Кто больше запугает, значит, того выберут. Это полная, понимаете, это импотенция политическая. Вот. Вот мы еще раз возвращаемся к вопросу о том, какой процесс будет превалировать. Процесс будет превалировать такой, где люди работают, где люди делают. Эти не делают, эти болтают, запугивают. И ничего хорошего от них не будет.
Тут, кстати говоря, шеф немецкой внешней разведки, мы вчера уже об этом тоже говорили, Томас Хальдеванг, сказал, что Россия специально, так сказать, нагнетает и врет по поводу роста цен и инфляции в Германии, в той же самой. Хотя о том же самом говорят федеральные министры, та же Анна-Лена Бербок, Роберт Хабек и другие. То есть они об этом говорят, а оказывается, Россия об этом врет. Получается, что они наши агенты, что ли?
Нет, это они врут. Все гораздо хуже, чем они говорят. Понимаете? Я-то знаю, как экономист, как считается инфляция. И могу с полным основанием сказать, врут. То есть... Потому что не может быть такого разрыва в разы между ростом цен на продукцию производства технического назначения и потребительскую, на конечное потребление продукта. Не может быть. Да, конечно, продукция, рост цен на продукцию производства технического назначения всегда выше, чем значит, конечная продукция, но не в разы. Понимаете? Это не может быть этого. Знаешь, ну, вранье.
Ну, то есть, да, разговор о двух каких-то инфляциях появился. Одна той, которая вот эта вот номинальная по ВВП, наверное, а другой еще какой-то промышленный, вот об этом говорят уже.
Вот это промышленная, да, она очень высокая. А потребительская нет, она гораздо ниже. Вы же понимаете, что в сознании миллионов людей есть та инфляция, которая у них потребительская, она гораздо ниже, чем вот наша промышленность, значит, это здорово. Но это вранье. Это же они же не могут, люди не могут проверить это. Это только специалисты знают. Они молчат.
Но они ставку-то не повышают, у нас ставка выше Центробанка.
А нет, ну причем здесь мы? А они повышают ставку, они как раз последовательно.
Нет, они повышают ставку, да, но она у них там 1,7 примерно.
Ну ничего, еще не вечер. А мы понижаем ставку, все правильно. Вот тут вот, между прочим, между Центральным банком и Минфином очень сейчас драчка возникла очень большая.
Насколько повышать?
По поводу... Да, вообще, вот, не стоит ли нам остановиться.
Я понял, Игорь Юрьевич, извините, ради бога, просто начинать новую тему, да, времени совсем немного осталось. Игорь Вариш, почетный профессор финансового университета, доктор экономических наук, в эфире «Радио Спутник».